Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И снова с нами в эфире Николай Янович Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня говорим о парламентах, о законотворчестве, о том, как пишутся и как принимаются законы, о том, насколько институт народного депутатства соответствует принципам народовластия и, конечно, о том, какие подводные камни, подводные течения существуют в этом поле, в этой исключительно важной и ответственной сфере деятельности. Николай Янович, прошу вам слово.
Спасибо за предоставленную возможность рассказать свои, так сказать, свой опыт, свои рассуждения об этой очень, на мой взгляд, интересной теме. Но прежде всего я хотел бы сказать, Максим, о том, что сегодня 40 дней со дня смерти виднейшего ученого украинского, историка, археолога Петра Петровича Толочка. Ну вот на Украине, если говорить серьезно, то две таких знаковые фигуры в науке. Это Патон Борис Евгеньевич, покойный, многолетний президент Академии наук, и вице-президент этой же Академии Петр Петрович Толочко. Я буквально два слова скажу о нем. Это крупнейший наш ученый, историк, который не просто выпускал множество книг, в которых он, так сказать, рассказывал о триединстве белорусского, украинского и российского народа, и русского народа. Но и он это научно доказал путем археологических раскопок, изучения материальной культуры. Он придерживался этого принципа, несмотря на мракобесие, которое установилось после государственного переворота. И вот представьте себе видного ученого, он был арестован, подвергнут, ну, потом его, так сказать, под домашний арест выпустили. В возрасте 86 лет он находился под домашним арестом. И в процессе приступа сердечного, да, его не смогли вовремя госпитализировать, и вот он скончался 40 дней тому назад. Но вот эти киевские власти надругались даже после смерти его. Они не разрешили похоронить его на таком почетном кладбище, украинском, киевском кладбище, Байковом кладбище. И Петро Петрович был похоронен на своем, так сказать, семейном кладбище под Киевом село, откуда он родом. Поэтому я хочу его не только помянуть, но я хочу призвать всех тех, кто знал, слышал или вот сейчас узнал. Посмотрите книги, почитайте его статьи. Это был замечательный, принципиальный человек, твердый, который не уступил вот тому мракобесию, которое установилось в Украине после переворота государства. Ну, а теперь вернемся, значит, вот к теме нашей. Да? Мне пришлось участвовать в работах, в работе избираемых органов власти, местных и государственных органов власти, и в советское время, и вот после обретения независимости. Я имею возможность сравнить назначение, скажем, основное назначение законодательных органов власти, как и при советском, в советское время, так и после него, заключалось в принятии законодательной базы деятельности государства. То есть эти органы рассматривали на своих заседаниях законы, утверждали бюджеты, утверждали планы социального развития, если говорить о советском времени. Они собирались, как правило, на сессии, работали в сессионном плане, то есть два раза в год собирались на сессии, которые длились примерно по две недели. И на этих сессиях они рассматривали на своих заседаниях в комитетах, а потом и в пленарном порядке эти законы принимали. Как правило, голосование было всегда единогласным, потому что законы были качественно подготовлены. Готовились они правительством, отрабатывались. Депутаты иногда участвовали на предварительной стадии подготовки этих законов. Но поскольку они все были не освобожденными депутатами, а кто-то работал на станке, кто-то работал на тракторе, кто-то стоял в металлургии, так сказать, удобно, кто-то был инженером, кто-то ученым, все они работали на своих местах, то есть то им предоставлялся для этой цели отпуск определенный. Когда они приезжали, знакомились с подготовительным материалом, изучали, давали свои замечания. Как правило, если вопрос касался сельского хозяйства, то приглашали специалистов в область сельского хозяйства, так сказать. Ну, это опытнейшие агрономы, опытнейшие там, руководители сельского хозяйства там, и так далее. Да? Когда касался вопрос просвещения или образования, то приглашались опытные, так сказать, профессиональные учителя, педагоги, представители Академии наук, я имею в виду из депутатов, если они были в этом составе. Составы, кстати сказать, вот мы уж раз заговорили о составах, да, составы все-таки были очень качественные, на мой взгляд. Никаких там проходимцев, никаких там аферистов, авантюристов не было, это однозначно. Это все были люди, в общем-то, достаточно принципиальные, с определенной идеологической позицией, но самое главное, профессиональные, профессионально успешные в своей деятельности. Как правило, это были очень заслуженные люди, которых знали в своих коллективах, и не только в коллективах, но знали и в городах, поселках, населенных пунктах и так далее, и так далее. Кстати, большую работу вели они на приеме граждан. Ну, как правило, раз в месяц там, им предоставлялся день, всегда были оборудованы помещения, к ним записывались на приемы, и приходили граждане со своими вопросами, и, как правило, все эти вопросы оформлялись в виде депутатских запросов, отправлялись по месту назначения, то есть, например, в мэрию там, или в город, или в совет министров, или какому-то министру непосредственно. Рассматривали в 30-дневный срок и давался ответ непосредственно гражданину и депутату. И если депутат был не удовлетворен ответом, то он поднимал этот вопрос на заседании Верховного Совета, и, так сказать, очень бледно выглядел тот чиновник, который не отвечал нормально на запросы. Это очень серьезно поднимало уровень депутатов. И вот то, что я сейчас рассказываю, сейчас выглядит просто сказочно. Одни из первых составов Советов народных депутатов после вот обретения, например, Украины независимости, я буду говорить на этом примере, хотя могу и, так сказать, отвлекаться, иногда рассказывать о опыте работы парламентов и принципах в других странах, с которыми я был знаком. Мне пришлось познакомиться, поскольку у нас вначале практиковалась практика командировок наших депутатов в парламент. Ну вот я, например, был в парламенте Австрии, изучал работу бюджетного комитета австрийского парламента, был в других парламентах и, так сказать, тоже внимательно смотрел, как организована работа, что реально они делают с точки зрения работы над законодательством. Но вернемся все-таки вот к началу формирования Верховного Совета Украины. Я думаю, что аналогичный процесс происходил во всех республиках. В той или иной степени он, конечно, отличался. Но вот принципы были общими.
Ну, по сути, с нуля формировалась, да, новая законодательная ветвь власти?
Да, она формировалась практически с нуля, хотя использовалась база-то, которая существовала при советской власти. Ну, например, само здание Верховного Совета, оно было построено в 30-е годы. И зал не предназначался для постоянной работы, естественно, он использовался, как я уже говорил, в сессионном режиме, то есть на время приездов, там, два раза в год. А с точки зрения работы, значит, вот в постоянном режиме депутатов, да, уже освобожденных от своей работы, которые должны были сосредоточиться только на работе депутатов, конечно, это... эти помещения не были приспособлены, нам пришлось строить дополнительное здание, потому что где-то надо было размещать комитеты, сначала, вернее, комиссии, потом комитеты Верховной Рады, где-то надо было размещать помещения для помощников, значит, специалистов, там, ну и так далее. Я сейчас расскажу об этом. В принципе, вот штат, вспомогательный штат увеличился, конечно, не просто там в два раза, а он увеличивался в разы по сравнению с тем, что было в советское время. Еще раз я подчеркиваю, что ведь тогда была единая линия, и она, так сказать, скажем, была определена решением...
Коммунистической партии.
Да, решением партийных съездов, пленумов и так далее, и так далее. Поэтому там никаких отклонений в этом плане не было, и, в общем-то, и не было необходимости очень серьезно подвергать сомнению те или иные направления, поскольку это все достаточно тщательно изучалось и готовилось. Ну вот теперь вернемся. Партия исчезла, то есть она была запрещена, коммунистическая партия. Так, соответственно, все институты, связанные с административной ролью Коммунистической партии Украины, были ликвидированы. И вот Верховный Совет остался сам, как говорится, на сам, сам по себе. Ну и по Конституции Украинской ССР, еще Социалистической Республики, Верховный Совет обладал высшими полномочиями. То есть партия-то была руководящей, по факту руководила, а вот по Конституции все-таки представительный орган, каким был Верховный Совет, он представлял, так сказать, весь народ Украины, да, вот он обладал высшими полномочиями, и он формировал правительство, президента не было, поста президента, только потом он появился, вот, и он формировал правительство, формировал, назначал министров, и не только министров, там большая номенклатура, значит, была должностей, которых назначал Верховный Совет. А руководство же Верховного Совета формировалось из числа депутатов и из числа руководителей комиссий, которые, так сказать, были определены по там, направлениям деятельности, по промышленной политике, например, по социальной политике, по оборонной, по вопросам безопасности, по вопросам прав и свобод, там, ну и так далее, и так далее. Интересно, что я, придя в Верховный Совет депутатом, в общем-то, не занимался до этого ни бюджетами, ни экономикой, но посмотрел и убедился, что, как ни странно, в Верховном Совете отсутствует бюджетная комиссия. То есть она там занималась, была комиссия, вернее, по вопросам финансов, она, так сказать, вроде бы занималась вопросами бюджета. На организационном же заседании я настоял на том, чтобы была создана такая бюджетная комиссия. Ее, действительно, мои аргументы приняли к вниманию. Почему я так выступал? Да потому что одним из, вообще-то говоря, серьезнейших направлений деятельности Верховного Совета, парламента, да, является, в общем-то, представление интересов народа при распределении доходов государства. От того, как мы их распределяем, эти доходы, ведь зависят социальные гарантии все. Зависит реальная жизнь граждан наших. И как это такое, Верховный Совет, в общем-то, так сказать, безучастно относится к формированию бюджета. Для тех, кто не знает, что такое бюджет, бюджет – это закон, по которому распределяются, устанавливаются пропорции распределения доходов бюджета, да, и устанавливается, сколько пойдет на здравоохранение, сколько пойдет на просвещение, образование, науку, безопасность, там, социальные дела и так далее, и так далее, и так далее. Сколько пойдет в виде дотации каким-то областям, городам, населенным пунктам, какие будут объекты строиться, где, какие дороги будут построены, какие больницы и так далее. Это огромный документ, там с тысячей позиций различных, с тысячами цифр, с обоснованиями и так далее, и так далее. И вот когда, значит, меня избрали председателем этого комитета, то я с удивлением обнаружил, неразрезанные, значит, брошюры, но тогда печатали так, что, значит, были неразрезанные страницы, еще не было, так сказать, такой техники совершенно. Так вот, тот человек, который, в общем-то, до меня там чем-то занимался, его хватило только там пару страниц начальных прочитать, а весь остальной бюджет был не разрезан. Мне пришлось его разрезать, чтобы посмотреть, поизучать. Ну, так вот, интересно, коллизия сложилась с бюджетом, уж коль мы о нем заговорили. Вот я считал, считаю это одним из самых главнейших документов, над которыми должен серьезно работать парламент, Верховный Совет или любой парламент. Так оно на самом деле и есть, вообще говоря. Потому что именно вокруг бюджета потом схватываются споры, значит, все, так сказать, ссоры, споры, там, все коллизии формируются и так далее, и так далее. Ну, из советских времен завелось, что в бюджет никаких особенных изменений не вносилось. Ну, может быть, там что-то кто-то, так сказать, для своего города или области что-то дополнительно выпросит, там какие-то, может, пару миллионов их, в общем-то, так сказать, правительство согласится добавить. И вот в конечном итоге, вот, так сказать, исправленный вариант бюджета с минимальными правками голосовался и вступал в силу. Но когда я уже стал профессионально заниматься бюджетным вопросом, я понял, во-первых, что у меня нет соответствующего образования, нет соответствующего опыта. Хотя, конечно, хозяйственная деятельность как руководителя, мне приходилось, конечно, сталкиваться с вопросом формирования финансовых планов, но с бюджетом я не очень был знаком. И вот тогда последовали, во-первых, ну, последовало изучение мое фундаментальное, всеми теми источниками, значит, которыми можно было воспользоваться, а в принципе литературы было достаточно много, последовали поездки, изучения, стажировки. И, в общем-то, через полгода я так услышал, что заместитель министра финансов, тогда Буковинский был такой очень грамотный специалист, он с большим сожалением где-то высказался, что вот, к сожалению, говорит, Азаров там стал вникать бюджет. Ему это, конечно, не понравилось, и он говорит, надо, так сказать, поосторожнее с ним быть. Ну, это так, шутки ради. Но все-таки вникать-то я вникал. И в определенный момент я понял, что Министерство финансов продолжает вот ту советскую линию, которая там, так сказать, утвердилась, что надо дать, значит, закон о бюджете, а Верховная Рада должна его проштамповать и дело с концом. И все мои попытки наладить работу комиссии, потому что бюджетная комиссия привлекла очень много специалистов, таких толковых, бывших руководителей предприятий, там, ну, грамотных экономистов, финансистов, знания которых можно было бы использовать с точки зрения рационального формирования бюджета. Ну, оно встречало холодное сопротивление Минфина, там никто с нами не занимался, никто не работал, брали наши предложения, выбрасывали, потом говорили, что денег нет, и на этом дело заканчивалось. Я долго размышлял, как же мне, так сказать, все-таки вот исправить эту ситуацию. Все мои, так сказать, устные встречи с министром финансов, заместителями, в общем-то, ни к чему не приводили, вот, все, так сказать, разговоры были впустую. И тогда вот я такую задумал авантюру. Я могу сейчас об этом рассказать. Тогда в Украине свирепствовала, так сказать, инфляция очень серьезная. Там по 12% в год. А что это означало? Это означало, что, вот, например, бюджет утверждался в декабре, а уже в марте или феврале его надо было пересматривать. Потому что и доходы увеличились значительно, инфляционные доходы имеется в виду. Ну и, соответственно, надо было увеличивать статьи расходов, потому что не хватало фондов заработной платы и так далее. То есть надо было приводить все в соответствие. А напомню всем, так сказать, вот телезрителям, которые не знают, что такое бюджет, что финансирование государства осуществляется в строгом соответствии с утвержденными нормами бюджета. То есть положено 100 миллионов отправить там на какую-то цель, какое-то там, значит, направление, там, то вот 100 миллионов будет и направлено. Может меньше быть направлено, если денег нет. Но во всяком случае будет направлено. А вот если этой статьи, например, нет, то ничего финансировано будет, не будет. Не будет также профинансировано больше. Там не 100, например, а 120. Если фактически затраты составили 120, то вот 120 их не выделят, если не будет проведено изменение в бюджете. Ну, короче, значит, вот в очередной раз министр финансов прислал нам проголосовать, значит, бюджет с измененными цифрами. Еще раз подчеркиваю, что это был громаднейший документ, там сотни страниц, тысячи всяких там показателей и так далее, и так далее. Но я остановился только на нескольких показателях. Это финансирование исполнительной власти. Ну, я знал, что заденет, потому что никого не заденет, если будут изменены цифры там какой-нибудь там статьи финансирования, там, например, просвещение и так далее. А вот финансирование органов исполнительной власти, то есть аппарата президента, аппарата там правительства, ну, там еще несколько позиций, вот заденет всех. Ну, и тогда вот что я сделал. Обсуждение бюджета проводилось, предварительное обсуждение бюджета, где, собственно говоря, и, так сказать, предполагались какие-то, так сказать, нести, если надо, изменения, проводилось, в общем-то, в присутствии министра финансов, всех его заместителей, руководителей департаментов Министерства финансов и громадного количества депутатов, значит, различных представителей комиссий, партнеров моих, да. Ну и, так сказать, долго и нудно я, как руководитель, значит, комиссии, читал измененные, значит, позиции бюджета.
поправки так называемые.
Ну, честно начитал, наконец дошел до органов исполнительной власти. И там, например, стояло там, ну, значит, вместо 12 миллиардов, например, 120 миллиардов. То есть, ну, инфляция огромная, поэтому и, соответственно, затраты выросли в 10 раз. Надо было утвердить, например, вот эту цифру не 12, а 120. А я, так сказать, скороговоркой сказал 12. Стенографистка, которая сидела рядом, записала 12. Никто ни руки не поднял, никто вопросов не задал. Мы поехали дальше. Точно так же произошло с финансированием администрации президента. Ну, там, например, не 5, значит, а должно было там 50 быть, а осталось 5. Тоже никто не заметил. Ну, никто там сидели, зевали, клевали носом после часового изнурительного чтения всех этих цифр и так далее. А на другое утро бюджет был отпечатан и был вынесен на утреннее заседание, значит, Верховной Рады. Тогда это еще не было электронной системы голосования. Все руки подняли. Значит, он единогласно был принят. Мы его, естественно, подписали и отправили в Министерство финансов. Значит, а те его, так сказать, посмотрели и ужаснулись. Они, конечно, мгновенно обнаружили, что цифры по исполнительной власти не изменены, и то есть они остались реально без зарплаты. Ну, Петро Кузьмович Германчук, покойный тогдашний министр финансов, звонит мне по правительственной связи и говорит: Николай Иванович, тут ошибка какая-то вышла. Наверное, это, так сказать, или девочка там, машинистка ошиблась, или, значит, стенографистка. Давай поправим, значит, пока там это дело превратилось в скандал. Я никакого скандала не будет. Мы так просто не поправим. Это значит, надо тебе приходить в Верховную Раду, доказывать, что надо на вот исполнительных бюрократов поднять фонд заработной платы в 10 раз. Вот и попробуй, выйди. Потому что я напоминаю, кстати, кризис был уже жуткий. Денег не хватало, зарплаты не платили. И поэтому, значит, вокруг таких статей разгорелись бы нешуточные дебаты. Вот если бы он так пришел и сказал: мне надо в 10 раз поднять, значит, фонд заработной платы, например, на финансирование аппарата кабинета министров, на бюрократов.
Ну, зарплаты чиновников,
да. Мгновенно нашлись бы популисты, демагоги, которых бы очень долго в Верховной Раде. Вот, развернулись бы там различные прения, чтения там, и так далее. И не был проголосован, я 100% был убежден. Он это тоже понимал. И говорит: ну что ж делать? Я говорю: Петро Кузьмич, да я не знаю, что делать. В общем, ты ж сидел вчера, сидел, слышал, слышал. Ну а что ж ты, так сказать, не заметил, не выступил? Да, дошло дело до президента. И Данилович Кучер меня вызывает, ну и со свойством прямотой говорит: ты что это, Вот. Я говорю: не, Леонид Данилович, так не пойдет. Наконец, Министерство финансов и вы все, исполнительная власть, должны понять, откуда ноги растут. А они должны расти из парламента. Не от того, что вы хотите, какие у вас хотелки, а от того, как считают народные избранники, которым народ доверил право принимать бюджет. Вот такой жесткий разговор состоялся. Ну, Леонид Данилович был вспыльчивым человеком, но все-таки разумным. Наконец, он со мной согласился. Говорит: ну ладно, давай действуй. Вот. И у нас с Петром Кузьмичем установились прекраснейшие отношения. Мы все вопросы абсолютно решали совместно с привлечением всех депутатских фракций и так далее, и так далее. Вот тогда в роли значимости и всего парламента в целом, и бюджетного комитета очень серьезно поднялась. Вот я скажу только два слова. Если раньше бюджетный комитет, ну то есть вот, скажем, бюджетная комиссия с момента своего основания не пользовалась абсолютно никаким уважением, там, значением, то после этого это стала самая престижная должность, до которой, например, прорвалась Тимошенко Юлия Владимировна.
В свое время, да.
Вот,
ну, Порошенко, все стало на свои места, можно сказать.
Да, Порошенко, Петро, значит, Алексеевич, да. Они, конечно, были никудышные представители бюджетных комиссий, но, тем не менее, я просто для примера сказал. Вот я этот момент рассказал потому, что вот что, вернемся все-таки к такому общему назначению парламента. В системе сдержек и противовесов, которые мы выстраивали, закладывали в Конституцию Украины, да, было очень большое желание не допустить монополии власти конкретной ветви власти, ну, например, линии исполнительной власти. Когда исполнительная власть подавляет представительскую власть, то есть законодательную власть, подавляет судебную власть. И тогда получается прямой путь к беззаконию, к диктатурам различным и, в общем-то, к подавлению абсолютно здравой, объективной критики, которая должна быть всегда и везде. Вот думать о том, что кто-то семь пядей во лбу, он придет, и он, так сказать, во всех вопросах абсолютно разбирается, все решения принимает правильно. Это значит ничего не понимать в управлении. Особенно такой огромной страной, ну какой, ну, Украина большая была страна, все-таки 50 миллионов населения, огромнейшие 600 там, с лишним тысяч квадратных километров по территории больше Франции. Да и промышленность так в те годы еще была ого-го какая. Вот, значит, и вот особенно это для меня беспокоило, волновало в то время, когда начали формироваться олигархические группы. Когда первое время им было не до Верховной Рады, первое время им было не до исполнительной власти, они занимались грабежом. Вот первые, так сказать, накопители капиталов, которые сейчас бьют себя в грудь и доказывают, что они очень честно заработали свои первые миллиарды, все это чушь. Это все на моих глазах проходило. Я думаю, что точно так же было везде, в постсоветских республиках. Может быть, с какими-то определенными отклонениями. Но прежде всего, скажем, вот в тот период времени, когда появилась возможность разграбить общегосударственное имущество, общегосударственное достояние, нашу промышленность, кто пошел на это дело? Люди, у которых не было ни чести, ни совести, непонимание того, какими должны быть эти реформы, да, у них было одно только стремление сделать себя лично богатыми людьми. Все это и подтвердилось. Как только они стали миллиардерами, они срочно повыводили свои капиталы, срочно, так сказать, обустроили свое житье-бытие где-то за рубежом. И, в общем-то, на эту страну, которую они так удачно грабили, в общем-то, им было по большой степени наплевать. Так вот, когда они заинтересовались уже властью, я это видел и чувствовал. То есть они стали проталкивать своих депутатов. Они стали понимать, ага, можно же, так сказать, увеличить свою прибыль за счет принятия вот такого-то закона. Вот где-то немножко снизить там таможенную пошлину, где-то там что-то, какую-то льготу ввести в налогообложение, где-то там сделать, так сказать, скажем, какой-то, так сказать, механизм, который позволит им вообще от налогов уклоняться, и так далее, и так далее. И стали пробивать, особенно пошел процесс приватизации, то есть им же нужна была законодательная база, которая позволяла им за бесценок приватизировать. И вот стали формироваться политические партии под конкретных олигархов. Не партии привлекали к себе олигархов, а олигархи формировали политические партии. Ну, кстати, к тому времени у нас уже в Украине существовало, в общем-то, несколько партий, которые были сформированы еще в советское время. Это, например, партия труда, социалистическая партия, потом коммунистическая партия, РУХ. И вот именно в эти партии стали проникать, например, вот эти товарищи. Кстати, Порошенко числится почему-то основателем партии регионов. Никим он никогда основателем не был. Но вот почувствовал, что есть возможность проникнуть в депутаты, во власть, он примазался, грубо говоря, к формирующейся тогда партии регионов, внес какие-то деньги в уставные фонды наши, ну и вот его, так сказать, взяли в члены партии регионов, и он первоначально делал карьеру вот в этой партии регионов. Потом перешел еще в социал-демократы, потом еще куда-то перешел. Потом к Ющенко, наконец, пристал. Это Флюгер, абсолютно беспринципный человек. И вот стал даже президентом Украины. То есть, вот поэтому чрезвычайно важно было сделать так, чтобы все-таки были... Да, ну и вот такой момент. С кем олигархам лучше договариваться? 450 народных депутатов или один президент? Как вы думаете? Ну, конечно, найти подход президента, президентом легче договариваться, чем, так сказать, склонить вот такую массу людей. А как президент должен скомандовать, принять такой закон или не принять? Да, надо дать президенту такие полномочия, что при нем этот парламент или Верховный Совет будет, так сказать, игрушечным.
Ну, беспомощным, да, получается.
Вот, да, он сказал, так сказать, мы отмашку дал, его представитель в Верховной Раде, так сказать, все сделал. Кстати сказать, вот в самом начальном этапе я организовал межрегиональную депутатскую фракцию, и как раз были досрочные выборы президента Леонида Даниловича Кучмы, и наша межрегиональная депутатская фракция была его опорной фракцией в парламенте, мы его поддерживали во всех его инициативах, и вот таким образом нам представлялся он достаточно, ну, кто ему конкурентом был, Кравчук же, вот. Был там еще какой-то Рух, там этот Черновил, там, ну и так далее. То есть ясно, что он на фоне всех остальных выглядел наиболее подходящим, так сказать, кандидатом в президенты. Естественно, мы его поддерживали. И вот в парламенте сформировалась вот такая депутатская фракция. У нас было, по-моему, 46 человек. Это было серьезно. И мы поддерживали его инициативу и, так сказать, сыграли какую-то определенную роль в его избирательном процессе. Ну, так вот, все-таки вернусь к системе сдержек противовесов. Еще очень важное направление работы, значит, законодателей является определение структуры и состава судебной власти. Угу. Верховного суда, Конституционного суда, общих судов, административных судов. Ну, это потом они появились. Хозяйственных судов и так далее, и так далее. И вот мы, так сказать, если рассуждали мы как? Депутаты, вот, которые работали над Конституцией Украины, да, рассуждали мы как? Если все доверить президенту, то президент это передоверит своему аппарату. То есть чиновникам, которых никто не избирал. Если президент избирал весь народ, и он пользуется доверием народа, так или иначе, каким бы он ни был, то его чиновников абсолютно никто не избирал. Это назначаемые люди. Им назначаемые. Он может ошибаться в назначении этих людей? Конечно, может. То есть, он может назначить и порядочного человека, а может назначить проходимца. Что, в общем-то, так оно и случалось. Там, когда уже потом, значит, скажем, приработались, то мы поняли, что значительное количество чиновников, в общем-то, людей, которых нельзя на пушечный выстрел подпускать к государственной власти. И поэтому мы решили, что все-таки подкупить или, так сказать, испугать или заставить там 250 или 450 народных депутатов достаточно трудная проблема. Поэтому вот, например, избрание судей мы в Конституции записали за собой. То есть специальные комиссии подбирают этих судей, там формируют списки, но процесс избрания судей на пожизненный срок так проходило в Верховной Раде. Точно так же проходило избрание председателя Верховного Суда, например. Председатель Конституционного Суда избирался на заседание Совета Конституционного Суда. То есть, вот такая вот система сдержек и противовесов. По ней президентская администрация имела уже не прямую власть над судьями. То есть, я могу тебя снять и, так сказать, пойдешь гулять, если не будешь делать так, как тебе говорят, да? А уже, так сказать, судебный корпус имел, так сказать, весомую защиту в тех гарантиях, которые ему выдавало законодательство Верховной Рады. К большому сожалению, то, что я рассказываю, потом все-таки подверглось изменениям, и президент получил право реорганизовывать суды. Это, а что значит реорганизовывать? Работает суд, суд не нравится. Ну, давай его назовем не Воскресенским, а каким Петро-Вознесенским, к примеру, да? Всех судей поувольняли. Председателя уволили, ликвидировали суд, потом начинается новое назначение. А кого назначаем? А назначаем того, который принимает нужные для нас решения. Ну вот и все. Вот и вся конституционная структура, которую мы так тщательно выстраивали, в общем-то, пошла, так сказать, под откос. Уже независимых судей нет. Вот как бы мы там ни ругали там систему, так и совершенно справедливо ругаем систему, так сказать, правосудия на Западе, но она все-таки сделана так, чтобы не было монополии одной из ветвей власти. Это я по многим парламентам наблюдал. Почему это сделано? Ну, понятно почему. Потому что олигархов много, так сказать, если там эта судебная власть начнет или там исполнительная власть начнет работать в пользу какого-то одного олигарха, то это не понравится другим олигархам. Поэтому там стремились к определенной демократии, олигархической демократии. То есть не демократия для народа, да, а демократия для олигархов. когда они между собой определяют, кому быть президентом, кому быть там, значит, народным депутатом, кому быть там представителем суда. И потом уже вот эти вот фигуры действуют в соответствии с какими-то определенными нормами, разработанными вот этим вот узким кругом людей.
Какими-то договоренностями, получается.
Какими-то договоренностями. Потому что вот когда я вот это все рассказываю, я в свое время сразу же вспоминал тогда вот те лекции, которым нам рассказывали на, значит, всех наших идеологических курсах, работы Ленина, которые мы штудировали, который говорил, что всегда буржуазная демократия, так называемая, это ширма для обмана народа. Все эти средства массовой информации – это и средства обмана народа. И вот я это убеждаю сейчас на основании опыта своей жизни. Потому что все, что вот говорится, я видел, как, смотрите, как деформировались органы власти из, сначала из действительно общенародных органов власти, которые убирались на конкурентных выборах, там, свободно, там, без денег, без влияния, там, первый созыв, вот, и так оно и было. Сам себя выдвигаешь, кто-то тебя поддерживает, у тебя 15 конкурентов на мажоритарном участке. Кстати, одни слова не сказал о том, как менялась сама избирательная система, это тоже очень важно. Вначале она была исключительно мажоритарной, то есть вся страна разбивалась на округа, на 450 округов. Это достаточно большие округа, вот, и вот там формировались избирательные комиссии, формировали их органы исполнительной власти, но там входили все представители вот всех кандидатов, то есть вот есть 15, например, кандидатов в депутаты, да, вот все эти 15 представителей входят в эти, так сказать, наблюдательные комиссии. Поэтому там, в общем-то, с подтасовкой не так легко было все это сделать.
И гораздо прозрачнее, конечно, чем...
Да, это было прозрачно.
Пропорциональная, да, вот обратная, мажоритарная пропорциональная система.
Да, ну вот это не понравилось, поэтому начали ее ломать, эту мажоритарную систему. Ну, почему мы начали ломать? С другой стороны, когда, так сказать, олигархи наши, так сказать, оперились и, значит, заработали определенные капиталы, то они, в общем-то, начали заниматься элементарным подкупом. Ну, вот выдвигается, например, 10 человек. Ну, пятерым подходит, зачем тебе это надо? Вот ты же все равно не изберешься. Вот возьми там 5 тысяч долларов, да и сиди дома, так сказать, кури табак. Ну, к примеру, я говорю, я грубо говорю, но так оно и было.
Ну, да.
Вот. С кем-то разговаривали так, с кем-то просто, так сказать, угрозами и так далее, и так далее. Снимали все, кто мог помешать продвинуться их кандидату. А вот наш кандидат, он замечательный, он прекрасный, он там работает, семья, все хорошо. Он сам стал богатым человеком, вас делает богатым. Кстати, вот этот мем, который сложился, я сам стал миллионером и вас сделаю миллионерами. И люди клевали, избирали, да, вот слушай, он богатый, ему взятки брать не надо, значит, ну, глядишь, он для нас что-то сделал. Ничего не делал. А потом вообще все это дискредитировалось, в общем-то, элементарным подкупом избирателей. Когда уже совсем зажили плохо, то на избирательных участках, вернее, на избирательных выборах, на выборах раздавали по 2 килограмма гречки, там, по пачке масла, там, по бутылке с подсолнечного масла. И все. Я вот говорю то, что было реально. Вот можно сказать, вот ты придумаешь. Ничего я не придумаю. Так было, к большому сожалению. И помешать этому было невозможно. Вот. Потому что, несмотря на все там всякие наблюдательные комиссии, на всякие общественные советы, там, всякие ОБСЕ и так далее, все это было именно так. И вот мы стремились все-таки каким-то образом дифференцировать эту систему и так сказать, уменьшить влияние вот этих факторов. Каким образом? Вначале мы сделали смешанную систему избирательную, то есть половина депутатов по мажоритарке проходят, в результате мажоритарного округа увеличились в 2 раза. А остальные избираются по партийным спискам. То есть, вот партию знаете, знаете. Да, вот она была у власти. Вот у этой партии был премьер-министр. Он что-то хорошее сделал для вас? Сделал. Ну, вот за него надо голосовать. Или, а вот этот сделал хорошее что-то? Ничего не сделал. А зачем же за него голосовать? Ну, кстати, вот тогда началось еще идеологическое разделение, контрасты, потому что появились националисты, которые пролезли абсолютно во все партии. Выступали с националистических, так сказать, раскладов. Ну и появились, конечно, огромное количество всяких соросовских фондов, которые привлекали для своей работы политтехнологов, что надо людям говорить, на что они клюнут, чему поверят. Ну и вот списки тоже, потому что избирательные кампании потребовали огромного количества денег. Где их находить? Значит, вот те, кто желает получить депутатский мандат, должны вносить в избирательный фонд. Ну, такая, кстати, система действует в Соединенных Штатах. Наверное, вы слышали, вот недавно Трамп на одном из собраний собрал 60 миллионов долларов за один день. Вот, ему вносили его сторонники. Вот я думаю, он соберет, наверное, где-то под миллиард, а может больше. Кто это, чьи это деньги? Ну, да, наверное, же не дядя Вася, который там токарем работает. Это все будут вносить эти деньги очень серьезные, солидные бизнесмены, которые, так сказать, будут иметь от этого определенную отдачу. Эта отдача измерялась так. Вот я вложил в избирательную кампанию, например, у нас там 50 там, миллионов гривен, условно скажем, или долларов. Значит, я должен их отбить. А как я их должен отбить? А значит, мне должны предоставить какие-то льготы и так далее, и так далее. Вот это для меня, как руководителя правительства, так, было самым больным местом и самым неприятным местом. И в конце концов, вот, ну, дальше что еще было? Это уже завершу, так сказать, два слова о формировании избирательных комиссий. Uh-huh. Далее началась, одни из выборов прошли исключительно по пропорциональной схеме. Тоже показали, что мы не добились, так сказать, хорошего состава парламента, потому что уже начали играть. Во-первых, средства массовой информации попали уже к тому времени, прошла приватизация всех государственных средств массовой информации. Они попали в руки конкретных олигархов, и они стали, так сказать, естественно, определять настроение людей, формировать общественное мнение, исходя из своих точек зрения, исходя из тех, кто им выгоден, кто им удобен. И любая вот антиолигархическая политика руководства страны, да, а мы же были вынуждены проводить, потому что если ты хочешь развития страны, значит, ты должен всех олигархов выстроить в струнку, чтобы они работали не только на себя, но работали еще и на страну. Это очень сложная задача. Это если вот кому-то кажется легкой, то, значит, мне жаль этого человека, тот просто практически этим не занимался. А сделать так и построить так, чтобы все-таки они зарабатывали, потому что под ними огромные коллективы. Там, вот, например, там какой-нибудь Ринат Ахметов, у него там 300 тысяч, значит, коллективы трудовые под ним. Да? Ну, сделаем плохо, ты же 300 тысяч оставишь без работы. Так что надо находить было какие-то определенные компромиссы. Ну, и он должен знать, что в принципе... Вот есть определенная норма прибыли, которую ты должен заработать, а все остальное, будь здоров, отдай на развитие страны, на развитие своего собственного производства, модернизируй, вкладывай, давай и так далее, и так далее. То есть, вот когда вот это все, то, что я рассказываю, сложилось и приобрело вот такие извращенные формы, назвать уже и парламент, и, так сказать, исполнительную власть, и судебную власть уже теми, что они соответствовали нашим, вот тем людям, которые работали над Конституцией, да, соответствовали они тем назначениям и предназначениям, я уже, положа руку на сердце, не могу. Это уже были совершенно, так сказать, искаженные формы. Как это поменять? Ну, это поменяет, наверное, только очередная революция, так вот мне представляется. Потому что можно, конечно, пойти по косметическим путям, но тогда надо... проводить очень серьезную, так сказать, реформу структурную, по которой все-таки средства массовой информации должны работать на страну, на людей, а не на конкретных хозяев этих средств массовой информации. Этого в мире нет. Потому что все эти Мердоки и прочие-прочие за рубежом, которые владеют всеми абсолютно средствами массовой информации, и мы в этом, кстати, убедились. Вот смотрите сейчас, какую позицию заняли западные средства массовой информации, как по команде. Они не видят ничего из того, что должны были видеть. Они не видят пыток, убийств, преследований.
Там, ну, значит, речь об объективности, конечно, не идет.
Никакой объективности абсолютно нет. Абсолютно нет. Вот даже когда абсолютно вот понятные вещи... Среди, например, читаю в сообщениях там, западных средств массовой информации. Вот какой-то приехал... церковный деятель, встретился с министром, который занимается на Украине вопросами религии, тот ему сказал, что никто Украинскую православную церковь не преследует. И вот этот деятель церковный выступает и говорит: в Украине все нормально, свобода, демократия, церковь, никто и религию не трогает. Как не трогает?
Ну, мы же видим прекрасно, что происходит.
Ты где-то знаешь хоть одну страну в мире, где кардиналов, там, митрополитов, архиепископов, которых сажают в тюрьму за измену родине? Какой может кардинал, какой родине может изменить? Он Богу может только изменить. Про какую родину речь идет? Церковь отделена от государства полностью. Вот. И вот нигде вот эта серьезнейшая проблема, которая сейчас вот стоит в Украине, которую я даже представить себе не мог, что такое может быть. Ни одно средство массовой информации не публикует, не дает правдивое изложение. Ну и, кстати, вот я по роду своей службы очень часто встречался и давал интервью, ну, будучи руководителем правительства, многим средствам массовой информации на Западе. Financial Times, Washington Post, ну и так далее. Не буду перечислять там все. Они охотно брали, публиковали. По-разному там, вот, так сказать. Ну, всегда публиковали. Вот, так сказать, значит, перейдя в, так сказать, позицию изгнания, да, я тоже в Москве встречался с множеством представителей. Там корпунты были, сейчас не знаю, а вот первые-то годы корпунты всех абсолютно серьезных средств массовой информации были. И вот мы с ними, по их просьбе, они встречались со мной, делали пространное интервью, и что дальше? А дальше они их не размещали. И мне стыдливо при встрече говорили: ну вот наши редакционные, так сказать, наши ректора считают, что ну не время помещать ваше интервью. Спасибо вам большое, но не время. А если даже помещали, помещали какие-то выдержки, искажали эти выдержки, давали какие-то комментарии, после которых я сказал так: я сотрудничать с вами больше не буду. Вот вам, так сказать, так называемый объективный средств массовой информации. Вот. Поэтому, вспоминая слова Ленина, что буржуазная демократия, буржуазные средства массовой информации – это средство для обмана трудящихся, я на своем жизненном опыте убедился, что это абсолютнейшая правда. Но он, в отличие от меня там, и от многих, обладал предвидением, обладал гениальной способностью видеть суть дела. А мы все купились на обманки, вот 90-е годы я вспоминаю, обманки демократии, свободы выборов, там 5-10, рассуждали, спорили про, значит, там, какая должна быть структура Конституции, какие должны быть сдержки и противовесы, как должны работать власти. Вот, к сожалению, все это оказалось мифом. И вот вопрос тут один заключается. Почему все-таки это оказалось мифом? Ведь множество людей, которые вместе со мной, они точно так же рассуждали, как и я. Куда они все подевались, эти люди? Ну, многие, правда, ушли из жизни. В том числе и один из, значит, создателей Украинской Конституции, Миша Сирота. Вот. Ну и многие другие, ну и потом профессиональные разработчики Конституции, уже многие ушли из этого мира. Но вот множество было еще моих ровесников, которые до сих пор, куда они все подевались, молчат о президенты многие, которые все-таки участвовали в этом. Наверное, душа-то у них болит за свою страну, болит за ситуацию, сложившуюся в Украине. Это тяжелейшая трагедия. И ведь одним из, скажем, серьезнейших, при одной из серьезнейших причин вот этой трагедии является то, что мы не выстроили структуру власти так, как должны были бы ее выстроить. Что у нас все-таки вот есть система сдержек и противовесов, она в конце концов деформировалась, потеряла свое значение. И вот начали проявляться вот эти уродливые явления, которые в конце концов привели к одному перевороту государственному, к другому перевороту и так далее. Конечно, можно видеть ошибки и вину определенных политических деятелей, я этого не снимаю, но я говорю все-таки о фундаментальных вещах. Вот. Поэтому, выстраивая государство, надо вот именно эти фундаментальные вещи, на них сосредотачивать внимание и добиваться их исполнения. Наверное, вот так, Максим, я вот так чувствую, что я не все, конечно, что хотел сказать, сказал, вот. Но вот тема очень большая и глубокая.
Да, Николай Иванович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашим опытом, вашими знаниями. Я думаю, что суть наших эфиров поможет разобраться в этой действительно очень интересной и очень важной сфере деятельности, такой как законотворчество. Уважаемые зрители, подписывайтесь обязательно на ресурсы канала «Точка сборки» на всех платформах: Дзен, Рутуб, YouTube, Telegram. Подписывайтесь непременно на телеграм-канал Николая Яновича Азарова по ссылкам, которые будут у нас в описании. Николай Янович, спасибо еще раз огромное. До новых встреч.
Спасибо за внимание. Всего доброго.